Сегодня второе занятие из цикла «Фрагменты Талмуда». Мы продолжаем ту тему, которая была начата в тот раз. Разбиралась история. Началась она так, что три мудреца Талмида Хахамим разговаривали между собой. И разговор зашел про то, какая выгода для мира от того, что вот римляне делают. Была дискуссия, каждый из них высказался в соответствии с тем, каков был внутренний взгляд на происходящее, его мир. И события развивались так, что каждый из них получил именно потому, вот как он устроен внутри себя. То, что с человеком происходит, ясно, что зависит от того, какой он. Это все очень вкратце. Все рассматривалось подробно. Дальше, значит, из этих троих мудрецов один Раби Шимон бен Эхай, он высказался как бы очень, конфликтно. Он посмотрел в суть вопроса и стал отстаивать суть с точки зрения как бы внутреннего процесса. Римляне только зло принесли в мир. И что-то он за это поплатился. Римляне издали указ о том, что его надо убить. Ему пришлось бежать. Вроде бы поступил неосмотрительно. Абьёзе посмотрел, его линия поведения была более грамотной. Он промолчал, так мудро поступил. Абьюда давал хвалу римлянам в той мере, в которой можно было давать. И он получил возвышение. Раби Шимон проиграл. Но вся дальнейшая история, она именно о нем. Мы видим, что с одной стороны он проиграл, но с другой стороны весь мир крутится вокруг вот такой позиции, внутренней. Человек отстаивает внутреннее. О нем вся история в Геморе. Именно о нем. Что он в центре событий, вокруг него все, оно дальше развивается, все интересное. Дальше, значит, в той истории, которую мы разбираем, разбиралась на прошлом занятии, было очень много символики. С одной стороны, были вполне реальные события. Когда они бежали, он бежал с своим сыном в Ешиву сначала, место, где изучают Тойру. Он там был на хлебе и воде. Мы говорили, что это обозначает. Дальше был вот эпизод с женой, тоже, что он обозначает, что он символизирует. Сплошная символика. Дальше, когда римляне пошли на ужесточение, ему пришлось бежать с сыном уже скрываться в пещере. Там еще больше символики. Например, когда они же вышли из пещеры, там было событие, мы читали про это. На что они смотрели, вот то и сжигалось. Ясно, что это нельзя понимать буквально. Значит, если человек абсолютно оторван от реальности, абсолютно, но он видит перед собой геморов, в геморе так написано, сжигал людей, евреев, так и было. Но это человек, который, так сказать, не имеет ни к реальности отношения, ни к геморе. Полный отрыв. Ну а что же все-таки было? Ясно, что не сжигали, что за этим стоит, какая-то символика. На чем построена символика? Если мы говорим, что здесь символика, то, может, раньше тоже такого не было. Просидели 12 лет там, в этой пещере, а может, не было 12 лет? Откуда мы знаем, что они сидели 12 лет? Из Геморы. Может, так и не было на самом деле. Рамхаль объяснял, мы говорили на прошлом занятии, что там вот есть три имени Всевышнего, каждая из четырех букв. 3 умножить на 4 будет 12. Вот откуда внутреннее содержание этих 12 лет. Почему именно 12? А сколько на самом деле было? Кто знает? Может, действительно было 12, а может и нет. Если мы ставим под сомнение вот эти вопросы, то вообще как разобраться, где, значит, что было, а что не было? Значит, есть с одной стороны вот фактическая сторона материала. С другой стороны, есть смысл происходившего. Значит, смысл происходившего он может быть понят, изучение геморы. А что было на самом деле, оно не ясно. С другой стороны, подумай, а что вообще, а что нас интересует? Нас интересует, как на самом деле они кушали там? А что-то меняет? Абсолютно ничего. Поэтому от того, что мы не знаем на самом деле, как события развивались в деталях, фактический материал, мы ничего не теряем. Вот это правильный подход к изучению геморы. Это не то, что популярно в настоящее время. В настоящее время люди читают Мидрашим, отрывки из Талмуда, комментарии к Пятикнижию, и считают, что они знают, что происходило, что фактически случалось. Но это иллюзии, абсолютные, полные. Люди живут в мире иллюзорном. У них ощущение, что они знают. Медрошин на этом мире даже сказал, хохоем сказали. Ну хорошо, а что, собственно, плохого в том, что у человека есть иллюзии? Дети читают сказки, что в этом плохого? Они, о них не портят эти сказки. Наоборот, развивают воображение. Для них это реальный мир, их сказки. Что плохого в этом? Человек Мидраш, ну, считает, что понимает, так пусть. Если только одна проблема, ну, может, больше, но одна существенная. В Пирке Авот написано, что мир стоит на нескольких вещах, на трех, а одно из них – Тойра. Мир не может стоять на иллюзии. Если вместо Тойра – иллюзия, мир на этом не будет стоять, он будет шататься. Чем больше иллюзий, тем сильнее он шатается. И все, которые живут на этом, в этом мире, они тоже шатаются вместе с этим. Это одна проблема. Ну ладно, в конце концов, человек отдельно, он не отвечает за то, как мир шатается, или он стройно стоит. Это не его забота. У него сила. Но у него есть собственный мир. Если у него в этом собственном мире вместо иллюзии, вместо Торы иллюзии, то его внутренний мир шатается, и все. Единственное, на чем стоит, он на Торе стоит. А Торы нет, вместо этого иллюзия, воображение. Так, ну хорошо, так, значит, мы про это поговорили. Один из эпизодов той истории, когда они уже были в пещере, взорвались в песок по шею, как сказано в геморе, и гемора объяснила причину, чтобы одежда не ветшала. Значит, было так на самом деле или нет? Значит, ну, взорвались в землю. А если зима, холодно? А почему, чтобы тело находится в земле, чем 12 лет, знаете, с небольшими перерывами на молитву и там еще на что-то. Это трудно себе представить, что на самом деле так было. Но забудем про то, как на самом деле было, как они фактически там проводили дни. Какая идея за этим? Сказано, что взрывались по шею. Не по плечи, не по другие части тела, а вот именно по шею. Подчеркивает гемора это. Чего-то нужно было сказать. То, что по шее, это никак не обусловлено одеждой. Одежда ветшает или нет, шея ни при чем. Сейчас явно какой-то смысл идет в этом. Значит, еще раз говорю, меня абсолютно не интересует, взрывались они на самом деле в песок или нет. Первое, я не знаю про это. Скорее всего, нет. Разум подсказывает, что нет. Не играет роли. Какая идея за этим стоит? Вот есть голова, шея, и дальше туловище. Значит, ну, в голове, там это верхняя часть человека, там нашама, душа верхняя. То, что соединяет человека на самом деле с небом. Все остальное, то, что ниже шеи, это уже приземленное. И оно скрыто. Человек зарыт в песке по шею. Значит, у него на поверхности открыта только голова. Верхняя часть, которая воспринимает верхняя. Это та Тора, которую изучали Раби Шимон и Элазар. Скрытая часть Торы, тайная. Она возвышается над обычной Торой, Ну, обычно Тора это очень необычная вещь, но по сравнению вот с учением там скрытым, это обычное, будем считать. Она вот то скрыта, это как голова, а остальное то туловище. То мы видим вот этом знаке, то, что Гемора сказал, это символ того, что изучалось. Изучалась голова. Вот голова и была на поверхности. Получается, Гемора говорит нам на самом деле вот следующее, что те, которые изучали, вот там находясь в пещере, они отвечали предмету изучения. И это очень важно. Человек, который изучает, он должен соответствовать тому, что он изучает. Иначе не получится. Почему? Потому что он кли, сосуд, в который то входит, то, что он изучает. Если сосуд не соответствует предмету изучения, много не войдет. Поэтому, когда Гемора говорит, что они зарывались в песок по шею, Гемора подчеркивает, что они в тот момент были адекватны предмету изучаемому. Вот информация. Это одно объяснение. Но в Торе можно дать несколько объяснений. Только одно. Другое объяснение, которое здесь имеет место. Значит, на поверхности шея, голова, не поверхность, вышли. А туловище, оно в земле. Туловище, оно символизирует землю. Это материальная природа, в связи с головой. Голова, она, наоборот, символизирует небо, душу, душа там. Так вот, получается, что материальная часть человека, тело, которое есть как бы земля, оно и было в земле. Они были вместе. А то, что нематериальное, голова, оно было в воздухе, в небе. Это разделение дает концепцию земли и неба. Голова туловища, как небо и земля. А эта концепция неба и земля, она несет за собой вот основной принцип творения. Ну, скорее всего, это самый основной. Хотя трудно говорить, вот это самое главное, но это, по-видимому, действительно самый фундаментальный. Кроме того, что Всевышний он один, это уж вне всего. Но вот то, о том, на то, то, на чем устроен, как устроен мир, это, по-видимому, самое главное. Это концепция дающего и принимающего. Так устроены все верхние миры, так устроены все нижние миры и соединение одного мира с другим. Дающий и принимающий. Условно говоря, небо – это дающее, а земля – это принимающее. Значит, идет дождик сверху, с неба, падает на землю. Это шафа идет сверху, падает в мир, который под ним. Так вот здесь мы видим эту идею. Небо и земля – дающий, принимающий. И в тех, которые изучали, то же самое. Голова – она как небо, а тело – как земля. Оно в земле. Концепция дающего и принимающего. Рабби Шимон изучал там, постигал творение, мироздание. А это основной принцип мироздания, дающий, принимающий, это двойственность. Мы видим здесь в этом отражение этого принципа небо и земли. Дальше можно, так сказать, пойти дальше. Он не один там был, он был со своим сыном. Отец и сын, ученик, учитель и ученик, Рэбби Талмид. То же самое, та же самая двойственность, дающий, принимающий. Так. Это вот по поводу символики и где правда, где неправда. Правда всюду, в смысле. Фактический материал, ну, пускай кто любит, так сказать, историю это изучает, там будет интересно. Дальше, продолжаем, значит, чтение, что происходило. Когда, ну, значит, Илиоху им сообщил, мы это все изучали на прошлом занятии, они вышли из пещеры. И события развивались так. Они вышли оттуда и увидели людей, которые пахали и сеяли. Омар сказал, немножественный числов, тут один из них сказал, ну, по-видимому, кто из них сказал? Очевидно, Рабби Шимон. Сын молчит, не надо, чтобы сын сказал, а папа молчит. Кто должен говорить? Отец, учитель. Он сказал. Очевидно, Рабби Лазар, он так был тех же взглядов. Так что сказал Рабби Шимон? Оставляют Да. Оставляют хай-ойлом, оставляют как бы жизнь вечную и погружаются узким. Бахайшо, бахайшо, в жизнь всю минутную. Вот такую оценку он дал этому, тому, что он увидел. Ну, значит, нам, вот сейчас мы так сказать, будем изучать, что стоит за этой концепцией, посмотрим. Человек увлечен всеминутное и оставил вечное. Это он изрек, когда увидел людей, работающих в поле. Это его была точка зрения на то, как устроено все. И более подробно она развита в другой месехте. Мы сейчас посмотрим оттуда отрывок. Это месехта Брахут. Там известный махлокес, спор Раби Шмуэл и Раби Шин. Значит, вот как развиваются события. Гемор приводит Брайсу, которая говорит следующее. Цитируется посук из Хумаш. «Виосафтед ганеха» – «Будешь собирать значит, зерно свое». Известный посук, Хумаш. Дальше Раби Шмуэл приводит другой посук, который говорит следующее. Лою муж сефер хатойра азе мипиха. Не будет оторвана вот эта книга Тора от твоих уст. Тогда Раби Шмуэл говорит, он начинает анализировать этот пасух и говорит, я могу подумать, надо действовать, как написано. Я постоянно, человек постоянно должен изучать Тору. Она не должна отходить в уст. Я могу подумать, что так вот положено делать, но есть другой пасух, я сафтед ганеха, собирай свой урожай. Как увязать одно с другим? Он говорит, что вот человек должен изучать, но обычай земли заботится о дерехерце, пропитании. Это его точка зрения. Совмещая изучение Торы и заботу о пропитании. Раби Шимон задает вопрос. Давайте смотреть, что он спросил. Он сказал такое. Возможно ли, что человек пашет во время, когда пашут, сеет во время, когда надо сеять, собирает урожай во время сбора урожая, осуществляет молотьбу, когда надо молотить, провеивание зерна, когда надо провеивать. Торма цихе, когда ему изучать Тору, если он всем занимается? Простой вопрос. Посыл говорит, что вот Тора не должна уходить от уст. Если я буду говорит, делать, как Раби Шмуэл посоветовал, значит, смотрите, что получится. Не останется время на Тору. Значит, простое рассуждение. Но перед ним тоже проблема. Есть два псуким, как ему увязать одно с другим. Он отвечает так. В то время, когда Исраэль выполняет Роцон Ашем, другие будут работать на них. А в то время, когда Исраэль не выполняет Роцон Ашем, тогда им самим придется работать на себя. И он приводит пасук, подтверждающий это из пророков. И более того, говорит, не только на себя будет работать, но еще и на других. Что имеет место в практике. Вот так он устраняет противоречие, согласует два этих псуки. О чем мы видим спор мудрецов о том, как правильно жить. Но, на самом деле, с тем способом, как Раби Шимон изучает эти два псухи, есть две, по крайней мере, проблемы серьезные. Значит, он говорит, что вот его идея такая, что если Исраэль выполняет Роцон Ашем, тогда другие будут на нас работать. И приводит подтверждение из пророка. Но если посмотреть в пророк, он говорит о том времени, когда уже Мешиах пришел. Значит, когда Мешиах придет, действительно, Исраэль будет выполнять Роцон Ашем, другие будут работать, но мы же говорим не про будущее, мы говорим про то, что сейчас существует. Как он может приводить в подтверждение своей точки зрения тот пасук, который относится к концу времен? Значит, вот этот момент нуждается в объяснении. В конце времен это наступит. Значит, есть какая-то идея, которая существует не только в конце времен, она всегда существует. Все идеи, которые будут в конце времен, они сейчас тоже существуют. Царь Шлома сказал, Шлома Хамелах сказал, что нет ничего нового под солнцем. Все, что создано, мы не говорим о деревьях, о конкретных предметах, животных. Все это духовное пространство, оно уже изначально было создано. И вот оно так и существует, ничего нового нету. То, что будет в конце времени, сейчас тоже есть. Вот этот закон, Исроэль выполняет Роцен Ашем, он еще не осуществился здесь на земле. После прихода Мишеха он осуществится. Но закон еще и сейчас существует. И раз он существует, написан в духовном пространстве, есть, значит, до него можно добраться, ну, пусть не всему народу, но, по крайней мере, конкретному человеку. Это не журавль в небе. Ему можно добраться. Так он-то есть. Вот это имеет Рабби Шимон бен Йохай в виду. Пасук говорит про конец времен. Хорошо. Один человек может сейчас жить на вот уровне, когда он может подключиться к этому закону. И тогда ему не надо будет заботиться о пропитании. Значит, это одна проблема, вот так она решается. Другая проблема, которая здесь возникает с его объяснением, что он приводит пасук, как «Весавта Даганеха», когда Исраил не выполняет Роцен Ашем. Поэтому посмотрим в Хумаш, там однозначно сказано, и будет, значит, если вы будете служить Ашем Всевышнему со всем своим сердцем, любить его со всем своим сердцем и служить ему со всем сердцем. Тогда Виасавта Даганеха. Ясно, речь идет о том, что люди выполняют Роцен Ашем, не просто выполняют, а со всем Бехолавехам и Бехолнавшихам. Со всей сердцем вашим и душой вашим. Как Рабби Шимон может сказать, что в этом случае Исраэль выполняет Роцен, поэтому приходится работать. Наоборот, выполняет Роцен, но все равно будете работать. Это проблема. Кажется, очень серьезная проблема. Но решить ее можно так. Есть другой пасук, похожий на этот, где сказано «Михаюха дворима Гаэйла». Сейчас. Нет, ну. «Яхавта эсашем лукеха вихол лвовехо вихол навшехо вихол миудеха». Похожий пасук на этот. Только есть на одно больше. В этом пасу говорится про сердце и нефеш, душу, а в том про сердце, душу, и еще добавляется со всей своей как бы, мощью, со всей своей силой, полностью. В этом разница. То есть можно в служение вкладывать сердце, душу, но не до конца. Это еще не, этим человек еще не исчерпывается. Нужно еще свое большое усилие, все в усилие вложить. Вот в этом будет различие. Для Рабби Шимона стандарт жизни очень высокий. Он там 12 лет, условно говоря, провел в пещере. И до этого был немаленький стандарт. Для него, если не выполняешь Бехол Меодеха, ты уже не слушаешь, не выполняешь Роцен Ашем. Поэтому он говорит здесь, что если не будешь выполнять Роцен Ашем в полной, в максимальной мере, как только можешь, будут какие-то поблажки себе. Ну, здесь надо так, у каждого свой уровень. На своем уровне даешь поблажки. Ну, тогда будешь работать. Тогда этот пасук Яхавта Даганеха. И не только все, еще и на других. Но если нет, тогда тебя ничего беспокоится. Вот это его точка зрения. Значит, спор, который между ними идет, это спор на самом деле очень важный для человека. Жизнь может иметь два сценария. Первый сценарий по Рабби Ишмоэл, второй сценарий по Рабби Шимон. Согласно Рабби Ишмоэл, когда человек приходит в мир, душа пришла в мир, она вообще говоря не материальная. Она пришла в материальное тело. Это тело материальное вместе с душой, которая пришла в этом материальном мире. И человек работает. Вот на пашне работает, сеет, прочее, или там другие какие-то работы выполняет. Он как бы свое время, которое ему отпущено, тратит вот на эту деятельность. Для нас это выглядит так. Ну, человек работает, должен работать. Мы к этому привыкли. Поэтому у нас большой проблемы нет в этом. Человек привык, он так живет. Нет никакой проблемы, надо работать или не надо работать. Это такая дискуссия идет. Но здесь смотрится по-другому. Время, которое отпущено, на что? На жизнь. А что есть кроме жизни? А кроме жизни ничего нет. Ну, будет еще другое рождение, там тоже жизнь. Кроме жизни ничего нет. На что уходит вот это время? На то, чтобы пахать или другую какую-то работу делать. Вот на это уходит жизнь. Ну, конечно, человек имеет разного типа удовольствия от этой жизни. Это другой вопрос. Но с точки зрения вот, кажется, то, про что здесь говорится, про работу, вот на это уходит время. Это не один час в день. Жизнь на это уходит. Человек подчинен, душа, которая вошла в тело, она подчинена вот этому материальному миру. Отсюда и заботы. Вот так вот привязан к этому. Работа привязывает к миру. Тут никуда не деться от этого. Невозможно от этого уйти. Это один сценарий. Другой сценарий. Человек освобожден от этого, свободен. Изучает Тойру. В этом изучении Тойры есть два аспекта. Во-первых, он не привязан к земле. Труду вот такому земному, а привязан к вещам таким абстрактным, который размышляет о том, как устроен мир. Это уже оторванность от мира. Размышление идет не с точки зрения математики или там наук, а изнутри изучает вот внутреннюю сторону устройства. Ну и плюс, так ведь, знаешь, поставить на первое, на второе место, человек оторван от деятельности, который привязывает к земле. Сидит за столом и так рассуждает, обдумывает. Это все вот, другой сценарий жизни. Вокруг этого идет разговор. У одного один взгляд на вещи, у другого другой взгляд на вещи. Посмотрим, как Гемора продолжается. Гемора говорит следующее. Омар Абая, сказал Абая, это уже не из времен Таноим, а из времен Амароим. Чабай сказал следующее. Многие делали, как раби Ишмоил, и у них получалось. Многие делали, как раби Шимон бен Йохай, и у них не получалось. Значит, Абай говорит, что вот мы имеем спор мудрецов, и мы имеем эксперимент, который жизнь дала. Многие пробовали следовать, как раби Ишмоил, и у них получалось. А многие, которые пробовали следовать, как раби Шимон бен Йохай, у них не получалось. Жизнь проверила махлокес, спор. Значит, давайте посмотрим, что стоит за этим сказом. Сначала первое, что вот многие следовали с точки зрения раби Ишмоила, у них получалось. Что это означает? Что у них, собственно, получалось? Абай не объясняет, начинает самим думать, что получалось. Ну, очевидно, получалось то, что сказал раби Ишмоил. А что он сказал? У него проект был такой, идея такая, сценарий такой. Тора не отодвигается от твоих уст, как сказано в Йошуа, в книге Йошуа. Но есть дерех эрец. Работай. Кончил работать, Тора кустам. Это у них получалось. Это не просто, понимаете, здесь сказано, у них получалось. Не просто, а вот так и все. Человек работает, зарабатывает на хлеб, и после этого он в таком состоянии, когда он идет не к телевизору, не там, куда-то еще и куда-то еще, он изучает книгу Сефер. И вот чтобы это было возможно, вот это заслуга, у него это получилось. Уйти после работы в место, где изучается Тора, труднее, чем с утра до вечера изучать Тору. Вот это получалось. У многих. Значит, эта вещь непростая, поэтому получалось. Они могли, так сказать, этот материальный мир подчинить Торе, подчинить духовному миру. У них это получилось. Тот проект, который выдвинул раби Ишмоил, он реален. Не думай так, что я работаю, и там час после этого я изучаю Тору, я уже герой. Это не так. Я еще не герой. Герой – это когда у тебя получится, как сказал раби Ишмоил. Когда ты герой. Вот это сценарий жизни про раби Ишмоил. Дальше. Многие пробовали, как раби Шимон, и у них не получалось. Значит, что у них не получалось? Они не могли обеспечить вот жизнь, так сказать. Дер-Эрец не, у них не было денег на то, чтобы продолжать изучать вот в этом, так сказать, по сценарию Рабби Шимон идти. Это другие на тебя работают, а ты так изучаешь. Не получалось так. Вопрос, почему? Почему у них не получалось? Многие хотели. Это заманчивая идея, между прочим. Заманчивая душа вот хочет быть таким, что не надо работать, только изучаю. И не получалось. Заманчивая идея не стояла, не выдерживала проверку жизни. Из-за чего? Мишна в Пирке Авот говорит, что если человек взял на себя ойл Тойра, ярмо Тойры, ему не надо заботиться ни о Дерех Эрец, ни о Малхут, ни о тех, которые правят. У него будет с этим никаких проблем. Те, кто правят миром, они ему не будут им руководить, ограничивать его как-то, а деньги они будут. Но для этого надо взять на себя ярмо Тойры. Мы спрашиваем, а почему у них не получалось? А вот ответ в Пирке Авот. Не взяли на себя ярмо Тойры. Что это означает? Ярмо Тойры. Почему не взяли? Они хотели. Дело здесь не сводится к тому, что человек все время, много часов в день тратит на изучение Тойры. Это не фокус. Это не ярмо Тойры. Что такое ярмо? Ну, сам... ассоциация с быком. Бог, бык значит, пашет, пахоту осуществляет. Он работает. Рабочий. На кого? Он, как скотина, работает на хозяина. Вот его положение. Скотина работает на хозяина. Бык под ярмом. Изучая, взял на себя ярмо Тойры. Что он как бык, я не хочу произнести слово, это слово, которое человек уже несколько унижает. Он бык перед хозяином. Слово ойл, ярмо, оно есть вот там, этот корень айн де ламет, ал. Ал это над, на. Есть тот, который над тобою. Есть такое слово в Танах, как блиял. Обычно переводят как негодяй, мерзавец, низкий человек. Блиял. Слово, состав слова блий. Бет ламут ют, белей, это отрицание нет. А потом ал, тот, который отрицает вот это ярмо. Вот он блиял, он есть низкий человек. А этот блиял, он так сказать, выступает в духовном пространстве, как противоположность Адам Кадуш, человеку Кедуши, который там наверху есть. А это уже человек из Ситрахры, блиял его называют. Так вот, взять на себя ярмо Тойры, это значит быть рабочим во всех отношениях, как скотинка, как бы перед хозяином. Все направлено, так сказать, на то, чтобы вот тот, который наверху, и через Тору ты его воспринимаешь. Не просто изучать Тору. И вот чтобы взять на себя вот это ярмо, так сказать, вот это... ту силу, которая сверху, надо иметь внутри силу, которая связывает тебя сверху. Если ее не имеешь, то ты не можешь, тогда на тобой не будет этого хозяина. Это будет как бы, да, есть, которому я, так сказать, которую я слушаю, уважаю и прочее, я на словах все для него. Но на самом деле в реальности у меня есть другие заботы, у меня есть другие, так сказать, оценки, все. В душе, если человек не связан по-настоящему с хозяином, то его нельзя назвать быком этого хозяина. А надо быть именно быком. Это хорошее сравнение. Ты животное перед ним. Но это, как говорится, не так уж плохо. Вот. Вот если нет такой вот этой силы души, чтобы взять на себя действительно ярмо Тойры, тогда не получится. Идея в чем? От чего зависит вот то, что не надо заботиться Дер-Эрец, о пропитании. Внутренний мир всегда определяет происходящее вовне. Если внутри так, что взял на себя ярмо Тойры, это вот определенное изменение внутреннего мира. И тогда внешний мир будет перед тобой. В той мере, в которой надо для того извлечения Торы. Не больше, конечно, но в той мере будет. Это вот говорит Мишна Пиркей Авот. Ермо Тор, оно меняет внутренний мир человека. Если ему удалось это, тогда у него получится. Если не удалось, значит не получится. У многих не получалось, как говорит Гемора. Ну, это было написано, так сказать, в то время. Сейчас несколько ситуация изменилась. Не потому, что этого закона нет, который написан в Перке Авот. Ну, конечно, на все времена написано. Но могут быть другие факторы тоже. Человек может изучать, так и не заботиться про Дерех Эрец. Скажем, родители дают деньги. Состоятельные родители, конечно, всю жизнь поддерживают. Или другие какие-то условия, факторы влияют. Разные факторы могут быть. Но мы сейчас об этом не говорим. Мы говорим о самом этом законе. Так вот, значит, многие пробовали, у них не получалось. Из-за чего мы видели, из-за чего? С другой стороны, Абай не говорит о том, что ни у кого не получалось. У многих не получалось. Но отсюда слышится, что были те, у кого получалось. Какое-то количество людей все-таки было, у них выходило это. Ему давалось так изменить духовное пространство свое, что мир в этом месте им был подчинен. Делал так, как им нужно. Это опять пример того, когда есть закон. Для многих он не действителен, не получается, но для некоторых он выходит, работает. Это, по-видимому, так мы можем теперь расценить спор Раби Шмойл и Раби Шимон. Оба правы. Один прав и другой прав. И Гемора сказала, в каком смысле правы. Если ты, для многих закон, конечно, Раби Шмойл. Но есть люди, которые могут жить по сценарию Раби Шимон. Оба сценария возможны. Далее Гемора продолжает. Рова, это современник Абая, он поступал следующим образом. Он говорил своим ученикам: «Не приходите, не являйтесь передо мной Тишри в Нисан, два месяца в году, работайте, чтобы потом оставшуюся часть года могли бы учиться». Это вот продолжение этой дискуссии в Геморе. Значит, его точка зрения такая для своих учеников, по крайней мере. Весь год работать не надо. Заработайте себе деньги, а потом учитесь. Когда он их прогонял в поле, не только поле, кто где может заработать деньги, Тишри и Нисан. Много ли рабочих дней в Тишри и Нисан? Там половина месяца выходные, праздники. Паламой, там, Йом-Кипур, Шаббат надо приписать, Рошашану, Суккот. Не так уж много дней остается на работу. Нисан Тишри. Сойдет идея, что много не работается. Работайте сколько надо, чтобы заработать. Если для заработка надо проработать не только Нисан Тишри, а еще, скажем, Адар, но работай в Адар тоже. Но идея в том, чтобы вот по минимуму. Тишри и Нисан – это начало цикла. Тишри – это Новый год, и Нисан – это Новый год. Два Новых года. У других народов один, вообще на самом деле ноль. А у нас два реальных.
Четыре.
Так. И здесь говорится, Нисан – это начало года, и Тишри – начало года. В начале цикла работай. В начале. Здесь интересная идея. Сначала заработай, потом учись. Суть в том, что если человек учится и работает, совсем другая источник, он просто учится. Эта разбросанность возникает. В учебе важна непрерывность. Если есть непрерывность, другое качество изучения уже. Если есть прерывание, это уже на уровень ниже. Объяснение простое. Если человек учится непрерывно, он как бы погружен в это поле. Его ничто оттуда не выдергивает. И нахождение в этом поле, оно само по себе питает. Благоприятная среда. А вот рыба в воде. Или рыба в аквариуме. Это разные вещи. Большая рыба в аквариуме. Поэтому очень важна непрерывность. Поэтому Роу говорит, сначала заработайте, потом, без всякого отрыва, на производство, только учеба. Это высокое качество. Есть как бы среднее между Раби Шмойл и Раби Шимон. Для его учеников так было. Сам он. У него не было ни Тишри, ни Нисан для работы. Был из тех, которые не должны были отвлекаться на работу. Он был Рош Ишива, глава Ишивы известный. Дайн был, так что у него не было проблем с этим. Так. Значит, теперь возвращаемся. Начало это точка зрения Раби Шимон. Мы видели, какая. С этим он вышел из пещеры. Видел людей работающих. Он, значит, сказал. И дальше Гемора говорит о том, что на каждый предмет, на который падали глаза Раби Шимон и Раби Лазар, сгорало. Тогда пришел Бат-Кол сверху, голос с неба, и сказал им: вы так разрушаете, пришли, вышли из пещеры, чтобы разрушить мой мир, который я создал. Идите назад в пещеру. Они просидели в пещере еще один год, 12 месяцев. Ну, вот пришло время, так сказать, осознать, что на самом деле там сжигалось. Людей они не сжигали. Но с другой стороны, что-то ведь происходило, иначе их не отправили назад. Что же там было такое? Что же сжигалось? Интересный вопрос. А как на него получить ответ? Вроде положение кажется безвыходным. Одна из, так сказать, прелестей Талмуда в том, что нам кажется, что ничего не сказано. Не дан ответ на наш вопрос. У нас вопрос хороший, а ответа нет в Геморе. Это неправильно. Ответ есть в Геморе. Мы его не увидели. Гемора знает прекрасно наши проблемы. Она их не затушевывает. Она ориентируется на человека, который не хочет жить на иллюзиях про Талмуд, а хочет действительно изучить. Человек, который понять хочет, изучить. Что, возникнут проблемы? Я не понимаю. Что имеется в виду? Кого он сжигал там? Кого? Ну, я понимаю, что вопрос естественный. И она обязательно даст ответ на этот вопрос. И вы просто увидите все. Что сказано? Что Бат-Кол сказал? Я не хочу, чтобы вы разрушали мир. Вы разрушаете мир, который я создал. Это ключ к ответу на наш вопрос. Это сжигание, это разрушение мира. Что это значит? Ну, сама концепция, так сказать, сжечь огонь, срейфа, это медоздин. Медоздин. Медоздин может разрушать, как и сказано, сказали сверху, что разрушается мир. Как они могли разрушить человека? Разрушить его мир? Они разрушали весь мир, но Гемора сказал, на кого смотрели, вот там и происходило сжигание, то есть разрушение. Любой предмет, любой человек, он как-то вписывается в творение. Он совершает какие-то действия, у него есть какие-то силы. Есть то, что стоит за этим действием. Его как бы духовное, условно говоря, пространство. Вот разрушение, так сказать, творения, это значит разрушение духовного пространства вот этого человека, на которого не обратили внимания. Добраться вот до этого, это медоздин, разрушение, человек проникает в сферу другого, и там происходит разрушение, это происходило. Их осуждение, их суд над тем, что они видели, приводило к тому, что их сила проникала в духовное пространство того объекта, который подвергался их так осуждению. И там происходила деформация этого пространства, потому что они сильные были внутренние. Вот что происходило. Это сжигали. Что в реальности происходило? Вот человек пахал, он использовал там животное для пахоты, быка, скажем. Внутреннее влияет на внешнее. Изменилось внутреннее его такое духовное пространство, которое этому человеку сопутствует. То, как он вписывался в творение, как бы сломает ногу. Он не сможет уже пахать, не сможет использовать этого быка. В его жизни начнут происходить какие-то вещи в жизни этого крестьянина, фермера, которые не позволят ему вписываться в это духовное, в это творение, как было раньше. Это вот что им Бат-Кол сказал сверху. Вы разрушаете творение, что вы делаете? Вы своей силой начинаете производить там искажения, изменения, трансформацию. Я не так устроил мир. Я устроил мир так, что эти люди должны работать, и все. Что вы делаете? Назад в пещеру. Эта концепция сжигается. Ваша сила не по этому миру, который я создал. Вот объяснение. Дальше они пошли в пещеру еще на 12 месяцев. Откуда взялись эти 12 месяцев? Ну, давайте так, мы сейчас сделаем точку, а в следующем занятии мы вот с этого начнем. История будет продолжаться, это будет начало как бы продолжения. Пожалуйста, сейчас какие есть вопросы?
быть, я для себя, может быть, не для всех, делать обобщение. То есть, может быть, еще рановато. Но все равно каждый ваш урок, он такой цельный, и каждый раз...
В чем вопрос?
Вопрос такой. Так что же, если человек устроен, мы все разные, и возможность принятия Торы... То есть это как инструкция, да? Но один ее может принять и лучше понять, другой должен пахать на земле. Так как же это обобщить? Как это, почему тогда... То есть все-таки каждому свое? Или мы должны из себя, ну, как бы превозмогая себя, все-таки...
Я понял вопрос, я отвечаю. Значит, что мы учили из этой геморры? Вопрос вообще говоря злободневный. Мы говорили, как тратить время. И было дано здесь два сценария. Что сказала геморра? Значит, очевидным образом, что не надо на себя одевать пиджак с чужого плеча. Не получится. Это первое. Многие пробовали, не получилось. Надо правильно рассчитать свои силы. Дальше здесь Талмуд предлагает два сценария. И тот сценарий, который предложил Раби Шмуэль, он, так сказать, очень, его трудно осуществить, он очень, так сказать, достойный, почетный и уважаемый, он найдет очень хорошую оценку сверху, человек получит, если он так сможет работать, и чтобы Тора не отодвигалась от его уст. Это очень высокий уровень. У многих получалось в то время, я не знаю, как в настоящее время, но вот про то время у многих получалось. Дальше у человека есть своя жизнь, свои условия, свое время. Все это факторы, которые будут влиять. И все, и каждый решает для себя, как, значит, что значит решает. У каждого жизнь как-то складывается. Что мы видели сегодня, то, что мы видели, два сценария нам раскрыли, мы разбирались в этом. Дальше, значит, искать общей формулы, одной формулы, для любого человека это то, чему учат в детском саду. Или еще где-то. Вот. Где-то уже на уровне детского сада. Нельзя иметь одну формулу на всех. Есть общая идея, дальше, насколько хватает сил, как идешь, так и идешь, и все. А все, не надо, так сказать, услышал какую-то идею, я обязан ей следовать. Нет такого. Еще вопросы?
Вы сказали, что если...
Я еще хотела спросить...
Сейчас, одну секунду, пожалуйста.
Если один час изучается Тора после работы, то ты еще не герой. Когда получится, тогда герой. То есть, что значит получится, и можно ли один час в день изучать Тору, что для этого надо сделать, чтобы получилось всего за один час?
Значит, имелось в виду вот что, что некоторые люди, они как бы... Оценку такую дают, что вот если человек какое-то время после работы изучает Тору, это вот оптимальный вариант, и все, так сказать, он уже как бы герой, то, что я говорил. Это одно. Значит, очень может быть, что для этого человека час выкроить в день действительно геройство. Разные ситуации бывают. Нет общей формы, только что сказал, на все случаи жизни. Может быть, у него такая ситуация, что он полчаса изучал Тору в день, ему уже поставят 5 с двумя плюсами там наверху. Такое вполне возможно. Вот. Здесь просто идеи как бы даются. Но не надо считать то, что если ты какое-то время уделяешь Тору, то ты уже, так сказать, работаешь, ты уже герой. Раби Шмуэль учил по-другому. Ты работаешь и потом все время изучаешь Тору. Вот тогда ты герой. Опять-таки, не все обязаны быть героями, знаете, у каждой своя жизнь. И это глупо требовать, понимаете, наверху не будет считать, ордена раздавать, ты герой или не герой. Там реальные оценки идут, кто что, так сказать, кого как.
Я поняла так.
Да, пожалуйста. В компьютере давайте.
Спросила еще, пожалуйста, скажите, Раф, а вот нашего Геннадьевна,
я не понял вопрос, он не прозвучал.
Мне показалось, что я с кем-то одновременно говорю, поэтому отключилась. Вопрос такой еще. Скажите, пожалуйста, Рав, наше знание, то есть я даже не говорю возможность понимать, понятно, совершенно другое время, чем Раби Шимон бар Йохай и так далее. Мы сейчас совершенно другие.
Что вопрос?
Скажи, пожалуйста, вопрос такой. Можно ли на основании комментаторов, которые собраны, комментариев Торы, не зная, ну то есть на основе комментариев и не владея языком на уровне, как это, вот это шпрахи, на уровне своего рождения, ну, языка, в котором ты родился и выучил, понимать и серьезно, на серьезном уровне изучать Тору?
Значит, вопрос персонально, то, что вы спрашиваете, на серьезном уровне, вам персонально Тору изучать не дано. У вас такие условия, и это вообще женщина, по-видимому, так, то тут о серьезном изучении Торы речь не встает изначально, какие бы комментаторы вы ни использовали. Изучается в меру сил. Я советую читать поменьше Медрошим, потому что они только вводят в заблуждение людей. И что получится, то получится. Не надо заботиться о настоящем, что-то реальном. Но на это полезно тратить время и, так сказать, думать о высоком. Вот это очень хорошо. Пожалуйста.
Я не спрашиваю, я просто резюмирую то, что вы сказали.
Ну.
Значит, евреи не обязательно должны изучать Тору. Они обязаны быть соблюдающими. А уж изучать или не изучать, это зависит от их уровня. Мы знаем, что 4 арба миним есть, и разные бывают евреи.
В чем этот вопрос?
Я не говорю, что у меня есть вопрос. Я комментирую то, что вы вместе. Я правильно поняла? Да?
Нет, есть митсва изучения Торы, которое мужчина-еврей от нее не освобожден.
А женщина?
Женщины нет этой митсвы. Я мужчина освобожден, поэтому может он не изучать, на каком-то уровне любой должен изучать Тору, на каком-то уровне.
На доступном.
Ну, видите, тут, если он изучает Тору на недоступном уровне, то это не изучение. Это уже другое совсем. Это не изучение. Но митсва, она для любого мужчины есть, в этом вы не правы.
Можно вот по тексту Мора, который еще не изучали, вопрос конкретно. Что не получалось? Многие пытались, как Раби Шуман, и не получалось, что они не понимали Тору, и не получалось у них жить через счет.
Сейчас я отвечу, хорошо. Значит, смотрите, что говорил Раби Шуман. Если будешь изучать Тору, другие будут на тебя... Если будешь выполнять Росан Ашем, то будешь изучать Тору, другие на тебя будут работать. У них это не получилось. У них не получилось то, что они имели достаточно денег для того, чтобы изучать Тору. Это у них не получилось. Что он сказал, другие будут на тебя работать. У них этого не получилось. Им приходилось самим работать.
Очень странно. Потому что Гемора в одном месте говорит, у этих многих получилось. Что получилось-то? Тору, независимо от того, что времени было мало, а Тора у них шла. А у этих, у многих не получалось. У меня столько есть связанные вещи.
Так, вы немножко, значит, вы не уловили в точности, что я имел в виду, я с удовольствием повторю. Что получилось у тех, которые, у многих, которые следовали точке зрения Раби Шмуэля? У них получилось, что говорил Раби Шмуэль, Тора не будет отодвигаться от твоих уст. Они изучали Тору.
Да? У них получалось учить. А у тех не получилось.
Слушайте еще раз. У них, как говорится, получалось то, что они изучали Тору в свободное от работы время. Это у них получилось. Это не просто, потому что другой будет работал, полчаса поизучал, и все. Это еще не как Раби Шмуэль. У них получалось вот так. Это понятно, да, что получилось? Пока понятно, да? Те, которые следовали Раби Шмуэль, у них не получилось. Что говорил Раби Шмуэль? Что у них не получилось? Что говорил Раби Шмуэль? Не надо будет работать. У них это не получилось. Вот и все. То, что сказал Раби Шимон, у них это не получилось. Что он сказал? Не будете работать. Мир будет, так сказать, обеспечивать вас. У них это не получилось. Вот и все. Вот то, что у одних получилось, другое у них получилось. Еще, пожалуйста.
Шалом. Рав Левуш, извините, пожалуйста, а вот в продолжение вот к этой теме, а что нужно делать, чтобы вот действительно была парноса, и другие люди работали, и можно было бы заниматься Торой? Не отвлекаться вот на
именно... Еще раз, пожалуйста, повторите, я не понял вопрос.
Я не совсем понял, вот, что нужно сделать, чтобы вот другие на тебя работали, и можно посвятить полностью свое время посвящению, посвятить изучению Торы.
А в Мишне Пиркей Авот сказано, что возьми на себя ярмо Торы. Это Мишна Пиркей Авот.
Что именно нужно сделать?
Взять на себя ярмо Торы. То есть, значит, мы говорили, что ярмо, это значит подчинить все для, так сказать, изучения Торы. То есть, вот есть разные события в жизни, и человек может на это как-то... Подчинено это такой Торе или нет? Я приведу один пример из жизни одного человека. В Америке произошло, я знал того человека персонально, поэтому не сочиненная история. Он сидел в Ешиве, ему звонок, жена звонит ему, говорит, сын попал в машину, он сейчас в таком-то госпитале. Ну, человек встает и идет в госпиталь. Это как раз было время близкое к обеденному перерыву. Он там пробыл в госпитале до вот этого времени, увидел, что, в принципе, от того, что там будет или нет, много не изменится. Он пошел назад учиться, когда начинается второй сейдер. Вот так он поступил. И для него было как бы, вот это нормально. Тора его ждет. А здесь обойдутся без него. Сын попал в гипс, он несколько месяцев так в коляске его возили. Не просто так было. Но вот так он поступил, он взял на себя ярмо Торы. И он действительно, я знаю этого человека, он был освобожден от заботы о денег. У него всегда было достаточно денег для того, чтобы он жил. Это пример, как человек взял на себя ярмо Торы, вот и все.
Да, еще, пожалуйста, вот второй вопрос. Вот поясните, вот ваше мнение, вот по поводу Тхелет. Вот сейчас наш, ну вот Раф один нашел вот это вот моллюска, хилозон, по-моему, называется, который вот окрашивает Тхелет. И вот часть людей... как бы вплетают эту нить, а часть не вплетают. Поясните вообще, как правильно эту амицу выполнить? Потому что в Хумаше написано, что эта нить должна была быть. Но потом вот...
Так, я отвечаю.
Понятно, просто чтобы время не отнимать, просто вот ваше мнение, как вот в наше время эту амицу правильно исполнить?
Значит, действительно ли то, что они нашли, отвечает реальности, я не знаю. Это... Я в это не вникал, у меня для этого достаточно знаний. И я никогда это не мистил. Но что сказал Аризал на этот счет? Значит, Арила сказал следующее. В настоящее время, это еще и его время было, это Техейлос в Цицит, оно не актуально. В том смысле, что оно не будет давать того результата, который положено этому давать. Поэтому с точки зрения Аризла, даже если они сейчас это делают, это никакой роли не играет. Вот, это так Аризл рассуждал в этом месте. Что он объяснял, на какую точку верхнего мира воздействует этот Эхейлет, я не буду называть слова сейчас, но говорит, сейчас точка недосягаема, и все. Поэтому нет смысла это делать. С его точки зрения. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.